Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости, представители дружины православных следопытов имени святого Федора Ушакова при храме Николая Чудотворца, руководитель Всеволод Сергеевич Кривцов, Артем Катырев.
Всем здравствуйте!
Марк Мельто.
Здрасте!
И Диана Абшаева.
Всем привет!
Очень интересная поездка состоялась. Как всегда, следопыты у нас не дремлют, у них постоянно что-то происходит. И, насколько мне известно, вы посетили Невьянск и не только.
У нас поездка такая получилась очень насыщенная, много проехали. Вот, и даже, честно говоря, с Божьей помощью только это можно совершить, чтобы мы сразу в трех населенных пунктах побывали и еще везде не просто походили, посмотрели, поучаствовали. Но ребята вот сами расскажут, что у нас и как состоялось. Ну, мне кажется, что такие поездки, конечно, совершать даже физически непросто. Вот. А мы отстояли и, в общем, с радостью вернулись домой уже поздно, затемно. Но впечатлений у нас очень много осталось, целый багаж.
Я еще вот сейчас расскажу про поездку. Сначала мы сели в автобус и поехали. Экскурсоводы нам рассказывали про дорогу, про Демидовых, которые основали... завод. Мы следопыты все узнали о Демидовых. Никита, оказывается, Петр Первый передал Никите Демидову этот завод. Он передал свои владения своему сыну Акинфию Демидову, который по наследству передавал все Феодору Демидову. Дальше... пошла династия Яковлевых, а дальше, после этого, завод перешел, механический завод, уже в советское время. Потом мы приехали в село Быньги. Мы сели в автобус, и первое место, где мы останавливались, это были село Быньги.
Ага. То есть, а про завод мы что сейчас, извините, я не уловила?
У нас главная задача была проехать по местам Демидовы. И получается, что все, что мы посетили в этот день, Быньги, Верхняя и Нижняя Таволги, Невьянск, это связано с семьей Демидовых. Поэтому у нас Демидовы как ключевые, получается, в данном случае.
Но вот сам непосредственно завод, он где-то сохранился, где-то находится?
Или... Сам завод, он сейчас, правда, уже развалины там, но уже говорят... Сейчас будут реконструировать усадьбу Демидовых, в которых они жили. И оно станет, наверное, я жила очень тоже музеем, и будет не менее популярным, чем сама наклонная башня.
Ну вот в Быньгах мы посетили старый храм Николая Чудотворца, которому 308 лет. Вот, и... Конечно, все нас внутри очень удивило, потому что это все сохранено без изменений. Храм не закрывался, хотя и не работал в советское время, то есть службы там не велись, имеется в виду. Но он был открыт до посетителей, и все сохранилось в том состоянии, в котором было 308 лет создано.
И еще я хочу сказать то, что меня больше всего в этом храме поразило, конечно, то, что там чугунный пол, потому что я еще ни разу не ходил по железному полу. Меня поразило там, что как раньше могли такими тяжеленными утюгами, ну, конечно, я уже видел такие утюги, но я их только до этого один раз видел. Это в музее...
Там целая коллекция утюгов, прям в храме находилась, на печке лежала, у печки свободное пространство на поверхности, они его заполнили старинными утюгами. И там среди них есть такие утюги, которые вообще хочется спросить, кто их подымал, прям такие, как гантели, ну, очень большие.
Я видела в интернете такую шутку, картинка, значит, беспроводной утюг, и рядом чугунный утюг, он на угольях который, да, работал, и который беспроводной, говорит, я первый беспроводной утюг, а чугунный говорит, да правда, что ли?
Да, так что вот беспроводные утюги существовали.
Чугунный утюг, этот, он еще отличается тем, но это я уже нам рассказывали в музее, что оказывается раскаленные угли, клали вот в этот утюг,
утюга,
закрывали крышкой, брали за деревянную вроде ручку, и не знаю, как их поднимали там, но это я, нам мы подняли, вот, но я, получается, сейчас покажу это словами. Мы подходим, обе руки берем утюг в ручку, напрягаемся, и всеми усилиями, как штангу тяжелоатлетическую, его поднимаем. Непонятно, а если глажение одежды – это еще женское занятие, то это непонятно, как женщины с этим справлялись.
Ну вот после храма мы поехали в Таволги, где у нас обед был. Ну вот, Марк, расскажи, что мы там увидели-то интересного?
Ну, мы там поели вкусно, борщ, котлеты. Потом пошли...
Гончарную мастерскую.
Гончарную мастерскую. Там мы раскрасили свои глиняные игрушки и слепили чашки из глины на настоящем гончарном круге. И ни одна кружка была не похожа.
Да, каждый из нас, вот у нас было 30 человек, каждый попробовал, каждому дали возможность поработать на гончарном круге, и когда их все поставили на стол, я сам даже подходил, смотрел, что ни одно и не повторилось, то есть у всех свое что-то получается индивидуально.
Я свидетель, и еще я ее забрал домой, и через день после этого она стала такой же твердой, но единственное то, что правда они... Когда они делают это на гончарном кругу, у них это получается и легкое, и твердое. А когда я сделал, я, правда, не мастер, но все равно первое дело это всегда, оно так получается. Оно у меня получилось тяжеленное, килограмм примерно весом.
Марк, ну ты же лепил из зверюшек, ты помнишь, мы раскрашивали?
Да.
Сохранилось у тебя?
Да, только когда вез, у меня глин, как бы весь петушок был в глине.
Ну, все равно ты петушка восстановил, сохнет, стоит.
Ну, стоит.
То есть память есть.
Да.
А я там выбрал из игрушек своих глиняных котенка такого. Но из всякого котенка старинного игрушки я превратил в современную игрушку. Котенка я взял на раскрашивание. Я ему подрисовал уши и я облачил его в форму Барселоны. Тот футбольный клуб, за которого я болею. Если бы я жил в Испании, я бы, наверное, ну, обязательно сходил бы некоторые матчи на Камп Ноу, потому, и хоть там билеты стоят очень дорого, все равно Барселона — это реально хорошая команда. Она играет, ну, в стиль игры, который мне нравится, из-за этого я бы... И вот дальше по теме. Я раскрасил кота в черный цвет от подбородка. Я закрасил желтым цветом. Сзади, еще впереди нарисовал маленькую кое-как эмблему Барселоны, а сзади 11 номер и надпись «Неймар». Мой любимый футболист в составе Барселоны. Ну, я всегда, потому что когда они матч играют, я хочу, чтобы Неймар забил.
Это уже современные гончарные изделия. Наверное, на полках скоро появятся такие коты, петушки, в которых будут майки наших любимых спортсменов.
Ну, мне понравилось... В Невьянской башне, то, что там были такие крутые лестницы, и они там были лампы, я подумала, то, что они все еще старые. И была там дверь, вход в комнату, где слуховая комната. Мне в этой слуховой комнате понравилось. Там в этой слуховой комнате нас распределили по углам, и мы шепотом говорили. А в середине стояло несколько человек, и они молчали. Несмотря что мы говорили все равно в стенку, они все равно это слышали.
Удивительно. А с игрушками-то у тебя как получилось?
Ну, я раскрасила свой кувшинчик, потом взяла его домой, и мы еще потом уже лепили из глины. У меня... Этот весь кувшинчик помялся. Но потом мы с мамой дома его сделали.
Поправили, да, все-таки?
Да.
Ну, гончарный круг, конечно, там работа профессионал. Там они из какого-то куска глины могут сделать такую форму, допустим, кружку. Ее я сам открыл для себя, как ее делал. Раньше, ну, нам экскурсовод рассказывал, то, что... Раньше клали на гончарный круг руки так, ну, и делали форму, и с ногой крутили. Сейчас нажимаем педали, там крутится сам ровно, и, ну, это все делаем. Я, конечно, как и все увидели, нестандартный человек. Все просто держали так, а я сделал так, что тут углубление сделал, и, короче говоря, узорный такой получился, очень красивый у меня круг.
А при какой температуре, запомнили, обжигаются горшки глиняные?
1000 градусов.
Ну вот печку видели там, какая она была, да, что в старые времена печка не закрывалась каким-то металлическим заслонкой, а закладывалась кирпичом и оставлялось только маленькое отверстие, как глазок, в которое наблюдали уже, и мастера могли определить температуру обжига по цвету, которая набирала при температуре 1000 градусов, то есть он становился не красный, а белый цвет.
Еще это можно сказать по звездам, потому что Солнце, допустим, это звезда, она холодная, но довольно холодная, желтая. Самые горячие звезды, они белые, в то же самое белый цвет. А самые горячее всего, ну просто самые раскаленнейшие, это голубые.
А вот скажите, если немножко модернизировался гончарный круг, то промысел все равно остается старинным. Как вы думаете, есть необходимость в таком промысле? Что в этом интересного, если можно сейчас на заводе наштамповать всякой дешевой посуды и недорогой, и красивой?
Она будет отличаться от той гончарной посуды.
По раскраске она более такая, видно, что она серийная, да, быстро делается, а то все-таки каждое индивидуальное изделие, через каждое изделие проходит через руки. Там есть магазинчик, вот я обратил внимание, в магазине, там стоят кувшины одинаковые все, покрытые глазурью, они одинаковые размером и формой, но они все разные. Потому что они все через руки прошли, то есть прямо стоишь и выбираешь. Я думаю, что сегодня при серийном изготовлении они бы, конечно, были бы все одинаковые достаточно.
Когда серийно делают, тогда человек вообще не трудится. Его дело, когда его делают серийно, это просто. Он поставил кусок глины на конвейер, и его просто дело хлопать глину и класть его на конвейер.
Ну, наверное, просто в скорости, да, дело, но на самом деле пропадает творчество. То есть искусство, которое мысль, которую вкладывает человек в изделие. Когда это серийное, у него есть определенная задача, он ее выполняет, а когда это индивидуальное изделие, то в данном случае он подходит к этому уже как к искусству. Делает предмет, который может долго очень...
А плюс еще то, что когда изделия, они изготовлены руками человека, они реально уникальны тем еще. В нем может быть вся неровность сделает их еще красивее. Вот обычная кружка, она ровная, в ней ничего интересного. А моя кружка, я руку не так сделал, она у меня немножечко наклонилась. У нее на входах-выходах такие штучки есть, потому что я руками. А во-вторых, я неровно руки держал, из-за этого она как наливать удобно.
А, как кувшинчик получилось.
Да.
Вот. Ну вот, как вы считаете, ребят, надо сохранить вот это гончарное искусство в том виде, в котором мы с вами встретились, когда человек своими руками, ведь он же много не сделает изделий за день, вот, но надо его сохранять, и для чего?
Надо сохранять, во-первых, для того, чтобы история была, и, а во-вторых, для того, чтобы, допустим, в сувенирные лавки я туда тоже заходил, потому что, ну, в Невьянск не часто ездишь, там видел такие обычные кружечки, кувшинчики, но стоили они очень дорого, а все, наверное, и написано. Они из гончарной мастерской, из Таулги.
Ну да, то есть сделаны своими руками. Но ты, Марк, считаешь, вот для чего нужно сохранять эти изделия?
Вообще интереснее сделать своими руками, чем будет делать за тебя кто-то другой.
А что бы вы модернизировали в этой экскурсии? То есть, допустим, вот вы приехали на целый день, это была непростая поездка, потому что еще все, вот Сергеевич, людей было много, ну, там да. И дети, и родители все вместе, 70 человек, насколько мне известно. Может быть, потом анализируя поездку, думая о ней, вы подумали, а вот хорошо бы, если бы мы сюда заехали или здесь подольше побыли. То есть вот какие бы вещи вы, может, поменяли, или все вот идеальная экскурсия организована так, как надо, и больше ничего не добавишь, не убавишь?
Я поменял бы то, что мы бы могли бы, конечно же, побольше на башне времени пробыть, ну, потому что башня так-то, если там все делать хорошо, она безопасна. Я бы хотел, чтобы мы на башне подольше побыли, потому что у нас там экскурсовод, ну, просто раз и раз пробежал, по минуту на каждом этаже, экскурсия закончена. Очень обидно было уходить, потому что я помню, что когда я ездил во втором классе, мы там всего лишь до слуховой комнаты ходили, дальше не ходили. А сейчас я поднялся на 8-й этаж, и оттуда было очень круто смотреть.
Чем с такой? Дина, тебе что понравилось? Что бы ты изменила, добавила?
Я бы добавила в слуховой комнате чего-нибудь такого красивого, там как-то скучно и неинтересно совсем. Но в этой слуховой комнате зато можно было услышать, о чем говорят люди.
другая.
Какие-нибудь старинные картинки из жизни Демидовых, да, что-нибудь по-моему, такое? Или портреты, может, их? А их портреты где-то висят?
Да, конечно.
Да, висят, да? Если бы там висели какие-нибудь портреты, тогда бы эффект весь пропал. Эффект из-за специальных потолка.
Если... А, то есть там ничего не должно висеть, да?
Да, если там что-то поставить, то весь эффект все пропал.
Ну да, оно будет звук, наверное, впитывать.
Так, значит, эта модернизация не пройдет.
Ну да, не пройдет. Ну а в гончарной мастерской тебе все понравилось, Дин, или ты что-то бы тоже добавила там?
Ну, я бы добавила, я бы хотела бы там переночевать. Мы с подругой тоже так думали, когда ехали обратно домой.
Что остаться там вообще и пару дней поработать, научиться всему этому. Ясно.
Ну, а еще, вот... наверное, какая-то упаковка нужна для кружек, как я поняла, ну, да? И для игрушек, чтобы с собой коробочки брать, да, нужно.
Я взял, кстати, две коробки. И вот, две коробки. Оказалось, что их даже мало. Три, точнее, коробки. Все они от обуви, но одни от моих кроссовок, вторые...
Это потому, что ты уже опытный паломник в Невьянск.
Но вы прямо там решили вот вместе переночевать. А мысль такая у вас не вернулась в голове с подругой? Может быть, заняться гончарным мастерством?
Нет. Мы хотели просто посмотреть, нам там понравилось, как нас там кормили, там была собачка такая хорошая, но, правда, она испугалась двух мальчиков.
Ну, у нас пошалить все любят, конечно.
Я бы еще раз хотел там поесть борщ.
А, ну, кормили очень вкусно, это слов нет. Это,
конечно, ну, конечно, борщ я не ем, но по-настоящему хочу сказать от чистой совести то, что да. Там была вкусная лапша с котлет, ну, потому что я борщ не ем.
Мне кажется, борщ такая еда, народная очень.
Ну, вот такой опыт Всеволода Сергеевича больших масштабных поездок в плане количества людей, он удался или все-таки лучше маленькими группами?
Да, в последнее время я вообще все время в новом опыте каком-то нахожусь, в эксперименте. То есть с того момента, как нас стало больше 30 человек, все, что у нас сейчас происходит, для меня это всегда такой момент... настораживающе, но с Божьей помощью все всегда получается хорошо, как-то ровно у нас и дружно. И ссор особых у нас не бывает, и ребята друг друга слушают. Вот, поэтому все хорошо. Но все-таки, когда нас много, мы выработали новую стратегию для себя. Мы теперь делимся на отряды. У нас три командира. Каждый за отряд отвечает, кроме меня. Каждый следит за, контролирует за количеством, чтобы никуда никто не отошел. Если отошел, то с разрешения, чтобы был он в курсе. То есть для нас здесь практика еще и такая военно-строевая проходит одновременно с паломнической поездкой.
Ну, бывает наоборот, то, что все дерутся.
Ну, бывает, что, да, хулиганят у нас. Но как-то это все равно у нас все слышат пока, слава богу. То есть, если мы делаем замечания, звучат команды, стройся, равняйся, то у нас все их слушают.
Ну, вы говорили, в отряд принимаем не детей, а родителей с детьми. Родители тоже были и тоже вам родители. Показалось, они как-то все
очень
это структурируют,
активно,
помогают вам.
Активно, да, родители стали с нами работать. И вообще родители стали очень много помогать, и как-то все вот прямо так это выстраивается, что мне большое облегчение в связи с тем, что нас, во-первых, много стало, надо по-другому строить занятия. Мы теперь не все в одном классе всем отрядом сидим, а мы делим на несколько частей. Вот завтра у нас будет занятие уже большое для дружины. Завтра мы официально разделимся на отряды, которые уже будут выбирать свое название, своих командиров. Эти отряды уже меняться не будут. То есть именно эти отряды и будут пополняться дальше и жить своей жизнью, как мы жили отдельным отрядом, когда мы начинали. И все они будут в составе одной большой дружины. И мы подумаем, какие нам там соревнования сделать, в чем нам поучаствовать совместно, кого привлечь. В общем, у нас такая жизнь начинается очень интересная. И в связи с этим вот у нас возникла мысль о том, что нам бы пора уже вести хронологию и нашу историю нашего развития отряда как-то все-таки показывать не только своим родителям, но и людям с... всем остальным, кто мог бы заинтересоваться. Поэтому у нас есть желание завести у нас внутри репортера, корреспондента, который у нас бы собирал интервью, с нами бы ездил, потому что мы очень много встречаемся с интересными людьми, рассказывал бы о том, что у нас нового в отряде происходит. Думаю, вот то начинание, которое у нас есть на радио, рассказывать о своих поездках, сейчас мы, наверное, будем выстраивать какую-то линию, вообще вести хронологическую такой цикл передач, где мы рассказывали бы, что мы делаем, что у нас планируется. Ну вот Артем у нас, уже, наверное, видно, да, что он у нас человек, который готов это взять на себя, который с радостью это воспринимает, у него большое желание этим всем заняться. Ну, в общем, мы ему редколлегию это организуем.
Окей, я готов этим всем заниматься. Вот сегодня у меня, допустим, сверхраспланированный день. субботу утром иду в школу. Получается, из школы возвращаюсь, в школе там в раздевалке переодеваюсь, сразу же бегу вот сюда вот. Потом после этого сразу же на карате, после карате на соревнования, а после соревнований уже наконец-то свободное время. А соревнования только в 8 часов вечера заканчиваются.
Но тем и отличается корреспондент, что он может, в принципе, все, что ты сейчас говоришь, выполнять параллельно со своей работой по подготовке передачи. Ну и потом у нас же дружина уже большая, у нас с лишним 30 человек, поэтому я думаю, что, Артем, если ты дашь поручение нашим ребятам подготовить ту или иную тему, они с радостью это сделают.
Я могу нанять корреспондентом, а сам быть репортером. Я вот так могу сделать.
Ну, мы с тобой подумаем, как нам это лучше сделать. Завтра у нас в дружине большой совет. 4 часа будут у нас занятия идти. Очень интересные. Завтра у нас подключаются новые люди к нам. Приходят новые преподаватели, которые будут у нас целый год вести занятия. Потом у нас начинается новая подготовка к поездке. Мы через неделю уезжаем в Михайловск. После Михайловска мы приедем, расскажем как раз о том, что у нас вот с дружиной произошло, нового, какие перемены, и как мы съездили в Михайловск. Я думаю, к тому времени, Артем, вот Михайловск, это будет, наверное, скорее всего, первая твоя большая задача репортерская.
Марк, а ты себя как видишь в отряде? Чем бы тебе хотелось заниматься?
Ну, а там, что ли, все как у какой-то этой... Да,
нет, ну, у каждого, наверное...
Ну, я, наверное, вот то, что сказал, то и буду делать.
А потому... Марк?
Мне больше спорт...
Мне тоже спорт очень близок, потому что я могу... Вот если будут какие-то соревнования, я обязательно поеду. Если будет просто экскурсия, то это будет вопрос.
Артем, Диана. Смотри, у нас Марк, он на самом деле хороший спортсмен, много занимается. И возможность, допустим, у каждого у нас в отряде сделать мини-интервью, а я думаю, что это надо сделать обязательно с каждым из наших членов отряда, с каждым нашим участником, разведчиком.
Могу в эфире сейчас сказать... чем я занимаюсь в спорте. Но я это скажу чуть попозже, то есть вас, слушателей, Артём... заинтригую.
Отлично, уже заинтриговал.
Уже заинтриговал.
Что такое можно. Джентльмен?
Джентльмен?
Кто такой?
Ну, это тот человек, который, ну, все делает по-честному. Потому что, вот, допустим, про тот же футбол. Допустим, там тебе чуть нечестно, допустим, поставили... штрафной удар там нечестно, то джентльмены, они обычно просто бьют в руки вратарей. А те, кто подлые и пользуются, те не... Вот Диего Коста, знаете такого нападающего Челси? Он сначала по лицу всех бьет, потом говорит, что тот ему пинок сделал.
Артем, я к тому, что ты замечаешь, что в студии находится девочка?
Угу.
Может быть, дать ей
слово? Но ей передаю слово. Спасибо.
Мне больше нравится ходить на плавание, но я не хожу на плавание, потому что у нас нет времени меня записать на плавание, но я очень хочу.
Вот ты плавать умеешь?
Да, чуть-чуть.
Ну, значит, мечта твоя сбудется. Надо, конечно, очень хорошо помолиться и постараться, и попросить взрослых, чтобы они тебе в этом помогли. Вот. Ну, я думаю, что это не такая великая проблема. На самом деле, у нас планировалось такое занятие, как обучение подводному плаванию. Вот. Но там дети, по-моему, с 12, что ли, или с 13 лет. Вот. Я все-таки, наверное, с этими преподавателями поговорю. Если у тебя такое желание на самом деле есть, может, мы тебе чем-то сможем помочь.
А меня можно. Я очень хорошо плаваю. Я несколько лет ходил на плавание, и плаваю я ну, примерно наравне по скорости с папой. А мой папа, между прочим, умеет первый взрослый разряд по плаванию. Плюс я вот сейчас... Интрига наконец раскроется. Я занимаюсь шахматами, третий взрослый разряд. Футболом занимался, но футбол я играю вообще почти... Ну, могу любого обыграть, если захочу. Я карате занимаюсь, но для самообороны у меня больше всего медали именно с карате.
Всеволод Сергеевич, все-таки вот сейчас дети достаточно, на мой взгляд, инертны в том плане, что... Видимо, им предлагаются какие-то решения готовые в интернете и вообще вот как бы какие-то вот лекала. И мало места для размышлений, для инициативы, для того, чтобы выговорить. Да, вот золотой такой мальчик Артём оказался, что человек говорящий, не часто такое встретишь. Вы видите, что-то ситуация как-то меняется? То есть дети становятся более такими инициативными, раскрепощенными? Или это вот в процессе, в отряде, когда они находятся, то им становится...
Ну, с момента привыкания в отряде, в коллективе, они, конечно же, раскрываются все. То есть все потихонечку начинают чувствовать, что это их родной дом, что отряд – это там, где они защищены. Так или иначе, у них здесь есть и друзья, у них есть свои преподаватели, и взрослые, которые на их стороне. Конечно, они здесь начинают раскрываться. Но я думаю, это все любым человеком взрослым происходит, если он приходит в новый коллектив. А вот что касается вообще участия в жизни, я думаю, что здесь проблема не столько даже, наверное, детская, сколько о том, что у нас про педагогику нигде не звучит. О воспитании детей у нас для взрослых практически ничего не ведется. Я не очень люблю сравнивать с советским временем, но иногда приходится, потому что я помню даже в своей юности, что очень много говорилось везде в средствах массовой информации о воспитании нового поколения. Это были такие фразы, которые даже в принципе висели на плакатах, которые звучали во всех информационных источниках, на телевидении, даже в той же средствах новостных программах мы могли слышать о том, что воспитанники такого-то учреждения то-то сделали. Мы не будем говорить, что они сделали, но всегда звучал вопрос о том, что воспитание – это, наверное, одно из самых главных задач государства. Я вообще склонен думать, что воспитание – это главная цель человека в жизни. То есть вот он родился, он вырос до определенного возраста, у него появилось свое новое поколение, может еще... принять участие в воспитании других, другой молодежи, сверстников своих детей. И здесь, мне кажется, это главная задача человека в жизни в принципе. То есть, если мы себе ставим какие-то задачи, которые псевдо являются, там, заработать много средств, там, не знаю, удивить всех своей машиной, там, поразить тем, каких ты там результатов достиг в материальном благе, это все, конечно, ерунда. Останется только вот именно то, что ты сделал для других. А вот воспитание – это стопроцентное для других, это для детей, если это еще духовно-нравственное воспитание, которое может привести к тому, что дети потом в жизни достигнут каких-то успехов для государства, для близких своих, то это будет просто чудо большое. И это останется навсегда. Поэтому...
Я еще могу сказать то, что я, как бы, да, про раскрытость в коллективе, я всегда чувствую, с кем можно говорить так открыто, а с кем можно, ну, ничего нужного не говорить. Если я, допустим, говорю с незнакомым, я вообще с ним ничего такого не говорю, кроме того, что он меня спрашивает. Если спрашивает о том, что секретно, то я вообще, можно сказать так, ну не буду это слово говорить.
То есть, если рядом православные братья и сестры, то можно чувствовать себя уже поспокойнее,
ну,
да?
Ну, можно и так. Но самое такое, то, что про школу сейчас расскажу. У нас в школе про урок «Православная культура». Я в прошлом году один из всего класса отказался от урока ОРК ИСЭ, то есть «Основы мировых религиозных культур и светской этики», и записался на урок «Основы православных культур». А этот урок, ну, одна учительница у нас в школе замечательная нашлась, кто этот урок будет вести. Из-за этого... я, можно сказать, так миссионерскую дело сделал, потому что, конечно, мы там проходили все, что я уже 1000 раз знал, но все-таки была миссионерская такая деятельность, потому что уже нашлись желающие, которые хотели тоже пойти на этот урок. Надеюсь, этот урок после того, как я на него походил и порекламировал, можно даже так сказать, никуда не денется, и он продолжит развиваться. А может, через 5 лет в школе будет обычным уроком не только этот, а еще, допустим, закон Божий, который сейчас есть только в частных православных школах.
Ну, замечательно. Это то, о чем мы говорили, что если даже один ребенок хочет заниматься основами православной культуры, нужно уверенно и твердо настаивать на этом, как ты и сделал, судя по всему, да, и учитель, как ее зовут?
Анна Адамовна.
Анна Адамовна ведет у тебя одного этот урок, ну, и ты совершенно
вела,
спокойно...
потому что он был в 4-м классе, сейчас он
вела.
Уже закончился, потому что он только для
4-го. Ну, а никто не удивлялся, что ты один ходишь на урок?
Ну, я говорил, удивлялись. Во, у нас даже несколько одноклассников захотели, но все-таки они не решились.
Ну вот такой опыт тоже можно передавать в рамках отряда, и ребята, четвероклассники, может, тоже поймут, что действительно можно так вот проповедничеством, миссионерством заниматься. Правильно Артём сказал, что угу, ты в какой-то степени...
Как раз...
Я как раз тоже на этот урок хожу.
Его, ну, значит, ты будешь моим продолжателем дела.
Можно мне? Ну, у нас сейчас в первой школе тоже есть такой же урок, но проводит у нас этот урок Надежда Потаповна. Ее, к сожалению, сегодня нету. И вот, она у нас проводит это по понедельникам и по пятницам. Иногда даже по четвергам.
А когда, в каком классе ты учишься?
В четвертом.
В четвертом.
Она у нас до пятом. И у нас еще есть урок ОРКСЭ. Ну, основа религиозных культур, как нам сказал Артем. И вот, мы на него тоже ходим.
А ты почему пошла в Братство православных следопытов?
Надежда Потаповна нам сказала.
Что есть такой отряд. И
да, и она нам какие-то листочки еще давала.
Диана, скажи, а Надежда Потаповна, это православный человек или просто, ну, ее заставили это
объяснить? Нет, ее не заставили, она сама проводит это все.
Она православный человек, мы ее знаем.
Значит, очень хорошая у вас.
Да, учительница очень хороший преподаватель, и она, в общем-то, взяла такую большую ношу на себя в школе вести православный класс. Не так это просто в современных школах. И, в общем, я ее плоды, вот я был у них в школе 171, я скажу, что плоды очень большие. И дети, конечно же, это запомнят навсегда, но всю жизнь свою этого первого преподавателя.
Надеюсь, те, кто сейчас в 171 школе учится в 4 классе, обладают хорошей памятью и запомнят все это.
Спаси Господи, дорогие радиослушатели. У нас в гостях были представители Братства православных следопытов, руководитель Всеволод Сергеевич Кривцов, Диана Обшаева, Марк Мильто и Артем Катырев.
Всем пока!
Пока!
Всего доброго!
Пока!